Дмитрий Савицкий.
января 1981 года Жан Дормессон, невысокий, элегантный, полный энергии 56-летний мэтр парижских салонов, тонкий писатель и еще более тонкий дипломат, принимал, как это называется в столице, под куполом, то есть в зале Французской академии, избранную 6 марта предыдущего года, опять же, по традиции, в освободившееся кресло номер 3, которое до нее занимал Роже Каюа, Маргарит Йорсенар, писательницу, чья непохожесть, даже периферийность, десятилетиями держала ее в неизвестности и которая этим ясным зимним днем неожиданно превратилась из отшельницы острова Мон-Дезер, что в американском штате Мэйн, отнюдь этого не желая, в звезду феминизма, тем более он и не будучи, так как стала первой женщиной-академиком, чем весьма недовольны были сами бессмертные, как они себя называли, ибо, цитирую, «был нарушен закон племени». Маргарит Йорсенар, 20-летие кончины которой отмечают во Франции, начала печататься в 1929 году, но успех, которого она в современном смысле слова и не искала, пришел к ней лишь в 1948 году, после выхода в свет ее необычайного исторического романа «Записки, мемуары Адриана». Импульсом к созданию этого произведения послужила фраза, выуженная из томика писем Густава Флобера. «Богов уже не было, Христос еще не явился, были лишь Цицерон да Марк Аврелий». Момент исторически уникальный, когда человек был один. «Большую часть моей жизни, — вспоминала писательница, — я посвятила попытке представить себе и описать этого человека без богов и без бога, в то же самое время одинокого человека, но связанного со всем миром». Замечу, что сама писательница между церковью и лесом вслух выбрала лес. Ее бог был на природе. Между 24 и 27 годом она написала несколько версий романа-диалога того, что позднее получило название «Записок Адриана». Впервые не идея человека вне мира богов, а видение самого Адриана, римского императора Публия Элия Адриана, явилось ей в Риме во время посещения виллы императора. Но чтобы понять этот вместе с отцом визит, нужно бросить взгляд на ту последовательность событий в жизни Маргарит Креанкур, ее настоящее имя, что принято называть биографией. Она родилась в Брюсселе в июне 1903 года в древней семье аристократа Мишеля де Клиноверка де Креанкура и Фернанде де Кортье де Маршен. Мать девочки, получившей 5 имен Маргариты, Антуанетты, Жанны, Марии и Жислены, скончалась от перитонита через 10 дней после родов. Частные учителя и отец занимались ее образованием. К 8 годам Маргарит знала Расина и Аристофана. В этом же возрасте отец начал учить ее латыни, а в 12 лет – греческому языку. Внешне Мишель де Креанкур был человеком легкомысленным, крупным игроком, постоянно менял женщин и вместе с дочкой переезжал из города в город, из страны в страну, точнее, из одного казино в другое. При этом он был замечательным отцом, человеком глубоких познаний и, кроме занятий иностранными языками с дочерью, учил ее истории и читал ей вслух Шекспира, Ибсена, Метерлинка, в списке есть даже Мережковский. К 18 годам Маргарит свободно говорила на нескольких языках, а главное, была настоящим эрудитом. И если в те годы Рим и древние камни Европы были игровой площадкой ее интеллекта, позднее в сферу ее знаний попала и современная греческая поэзия Константина Скавафис, которого она переводила, и Дальний Восток и Япония, о которой она писала, в частности, о Юкио Мисиме. В 24 году, ей шел 21 год, во время первого посещения Рима отец, уже почти проигравший все состояние в карты и рулетку, отправился с ней в Тиволи осматривать виллу императора Адриана. Останки мраморной колоннады возле бассейна, руины виллы, крытые рыжей черепицей, запущенный сад. Много лет спустя она вновь побывала в Тибуре, Тиволи. Вилла Адриана, как она писала, была обесчещена ресторанами, паркингом и воплями транзисторов. Первая версия исторического романа была утеряна и забыта. Война и любовь после многих путешествий по Греции, Италии, Австрии и Швейцарии вышвырнула Маргарит Каррайенкур на северо-восточное побережье США, где она поселилась с подругой Грейс Фрик, с которой прожила более 40 лет в Мэйне, а последние годы на острове Мон-Дезер, куда однажды в послевоенные годы прибыл забытый в довоенной Лозанне сундук. В нем были письма, фотографии, и, как писала Юрсенар, сделав из родовой фамилии Каррайенкур анаграмму, она привычно расправлялась огнем, пламенем камина, с неожиданно вернувшимся прошлым, письмами забытых друзей и родственников, фотографиями, мельком просматривая содержание. Она почти сожгла пачку каких-то писем, обращенных к какому-то Марку, как вдруг до нее дошло, что она сжигает первую версию своего романа «Записки Адриана», и что Марк — никто иной, как Марк Аврелий, племянник императора. Но почему Адриан? Маргарит Юрсенар.
Я посетила однажды воскресенье, как все на свете, виллу Адриана. Я размышляла в первую очередь о великом эллинисте, великом знатоке искусств, об императоре, который создал для себя прекраснейшее загородное убежище, где он собрал и воплотил, можно сказать, все мечты своей жизни. Я думала о любовнике, о поэте, в конце концов о том, что нас в нем интересует и трогает, о гуманисте Адриане. Позже, в 1945 году, когда я решила вновь взяться за записки Адриана, это было после Второй мировой, больше всего меня интересовал в нем образ человека, который смог стабилизировать территорию, землю, как он сам говорил, восстановить мир для Рима. Меня интересовал в нем великий администратор, экономист, который вернул империи процветание. Первый человек Римской империи, которому пришла идея создания федерации, в которой каждый регион имел бы свое место, свой голос в чудесном общем имперском звучании, концерте. Случилось так, что оба этих образа Адриана подлинные, но также и идеальные, Юнг сказал бы, архетипичные. Я не могла не заметить, работая с архивами, с документами, с разрозненными историческими фактами, что он был человеком, который предпочитал дожди Англии к морам Рима, который, ругаясь и споря с секретарем, мог избить его так, что тот страдал от ран, что он иногда пускался в язвительные споры с философами, которые его окружали, что он не любил жену, зато питал слабость к теще, что он был человеком, который позволял себе безумные и трогательные попытки удерживать в живых раз и навсегда умершего любовника, заказывая статую, отливая медали, чеканя деньги, причем в таких размерах, что у нас просто нет подобных исторических примеров жажды бессмертия для любимого. Адриан был практически единственным человеком, который смог довести до такой грандиозной степени скорби. И в то же время мы видим человека, вызывавшего у римлян улыбки своим испанским акцентом в латыни, который был не прочь переброситься с кобрезными шутками солдатней и который в то же самое время питал настоящую страсть к самым утонченным поэтам.
Маргарит Юрсенар об образе императора Публия Элия Адриана, третьем хорошем императоре, как называли его историки, герои ее записок Адриана, на создание которых у нее ушло более 20 лет. Французская академия короновала записки Адриана в 1952 году. Через 3 года писательница опубликовала записные книжки к мемуарам, название оригинала Адриана. Но к этому времени в ее активе уже были «Алексис» или «Рассуждения о тщетной борьбе», «Неразменный динарий», «Восточные новеллы», «Последняя милость», «Десятки эссе», «Переводы Вирджинии Вулф» и Константинаса Кавафиса. В 68 году выходит ее «Философский камень», в 77-м «Северные архивы», в 82-м «Три повести», собранные в сборник «Как текучая вода». Самым значительным произведением Юрсенар, кроме записок Адриана, был роман «Зенон», вышедший в Париже в самый разгар студенческой революции 68 года. Несмотря на бурные события той эпохи, роман получил премию «Фемина». Список произведений Маргарит Юрсенар, конечно же, гораздо длиннее. Здесь и ее собственные воспоминания, и обращение к вечности, и пьесы, и ее исследование творчества, или точнее, личности Мессимы. Скорее всего, она, удостоенная всех мыслимых и немыслимых наград, премий и званий при жизни, еще надолго останется самой знаменитой из всех малоизвестных писательниц XX века, подспудно повлиявшей, однако, на лучших из немногих. Назову напоследок лишь имя Паскаля Киньяра. В России в послеперестроечные годы Юрсенар переводили довольно щедро, но причисление ее к сексуальному меньшинству скорее недоразумение, чем преуменьшение ее значимости. Маргарит Юрсенар была больше, я бы сказал, громаднее, несомненно, богаче и глубже, простой инакости, иного, более широкого, чем принято признавать вслух, диапазона страсти, как и ее герои. От Адриана и Антиноя до Кавафиса, Томаса Манна или Мессимы.
Путь Маргарит Юрсенар в рассказе Дмитрия Савицкого.